говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы», выпуск последних известий, его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ингушетии сегодня предотвращен взрыв на военном складе. На Украине фактически распалась оранжевая коалиция. В Иркутской области продолжаются поиски пропавших туристов. Госдума России рассмотрит поправки к закону о борьбе с экстремизмом. В Ингушетии предотвращен взрыв на военном складе. Как сообщили в МВД республики, ночью часовой заметил, что на территорию погранотряда был переброшен через ограждение большой сверток. Прибывшие на место саперы установили, что в нем находятся емкости с бензином, гранаты и взрыватель. Самодельное взрывное устройство было обезврежено. В Иркутской области в районе горы Безымянной вторые сутки продолжаются поиски пропавших туристов. По информации МЧС, 3 человека отправились в поход 25 июня, не вернулись в назначенный срок. Связи с ними нет. Один из туристов страдает эпилепсией. В операции участвует около 10 спасателей. В горах Алматинской области, Казахстан, сошел сель, разрушены 5 мостов. По предварительным данным, жертв нет. Из зоны бедствия эвакуированы около 50 человек. Проводится поисково-спасательная операция. Сход селя был вызван проливными дождями. Накануне в регионе выпала месячная норма осадков. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистов Александр Мороз. Фактически это означает распад оранжевой коалиции. Из Киева сообщает Владимир Вахненко.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады. Поздно вечером в четверг 238 депутатов, в том числе члены партии регионов и коммунисты, поддержали на пост председателя парламента лидера соцпартии Александра Мороза. Это на 12 голосов больше необходимого минимума. Депутаты фракции блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» в знак протеста не участвовали в голосовании. Накануне больше половины представителей фракции социалистов выступили против избрания спикером кандидата от оранжевой коалиции, депутата «Нашей Украины» Петра Порошенко. Сам он обвинил Мороза в нарушении коалиционных договоренностей и снял свою кандидатуру. Избрание Мороза главой Верховной Рады означает формирование в парламенте нового большинства с участием партий регионов, социалистов и коммунистов. Вероятным кандидатом от этой коалиции на пост премьер-министра Украины многие депутаты уже называют лидера партии регионов Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. По данным Интерфакса, законопроект предполагает расширение списка признаков экстремистской деятельности и усиление ответственности за публичную клевету в отношении высших должностных лиц. Авторы законопроекта предлагают также считать экстремизмом не только саму экстремистскую деятельность или прямые призывы к ее осуществлению, но и любые публичные выступления, которые допускают возможность осуществления такой деятельности. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетеля по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг было завершено оглашение обвинительного заключения и допрошены 4 свидетеля. Главный обвиняемый, младший сержант танкового училища Александр Севяков, свою вину по-прежнему отрицает. Двое других, Геннадий Белимович и Павел Кузьменко, частично признали свою причастность к издевательствам над Сычевым.
Радио «Свобода». Новости.
США провели консультации с другими членами Совета Безопасности ООН по вопросу о возможных мерах в ответ на ракетные испытания КНДР. Совет Безопасности ООН на закрытом заседании единодушно осудил запуск северокорейских ракет. Япония распространила среди членов Совета проект резолюции, предусматривающий введение экономических санкций в отношении КНДР. Президент США призвал выработать единую позицию по этому вопросу.
Мы хотим найти дипломатическое решение этой проблемы. И лучший способ для этого – выработать единую позицию и сказать Ким Чен Иру, что мы надеемся, что Северная Корея будет соблюдать нормы международного права.
Сказал Джордж Буш. Россия и Китай заняли умеренную позицию. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил.
Попытки сразу же говорить о каких-то угрозах в адрес Северной Кореи приведут только к тому, что Северная Корея будет в ответ угрожать. Такое уже бывало раньше. И потом все равно возвращались за стол переговоров, только уже в гораздо более обострившейся и ухудшенной обстановке. Вот этого сейчас нужно избежать.
Сказал министр иностранных дел России. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани заявил, что его страна серьезно заинтересована в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по этому вопросу с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барады заявил в четверг, что Иран должен как можно скорее дать ответ на пакет предложений по урегулированию кризиса, представленных ему 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение, и чем быстрее будет дан ответ, тем лучше для всех.
Сказал глава МАГАТЭ. Мировое сообщество настаивает на том, что ответ должен быть дан до 15 июля, начала саммита Большой Восьмерки. Тегеран заявляет, что ответит не ранее конца августа. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов и вооруженных нападений. Наиболее кровавым был теракт у шиитской мечети в городе Куфак, юго от Багдада, где смертник привел в действие взрывное устройство. Погибли 12 человек, около 40 получили ранения.
Радио «Свобода». Новости.
В России уже в этом году появится независимое общественное телевидение, заявил генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко.
Это будет канал, который будет финансировать структуры гражданского общества и бизнес. Проект создания такого канала сейчас разрабатывается, в том числе при участии гражданского конгресса. Значит, это будет спутниковый телеканал с развитой интернет-версией. В основном это дециметровый канал.
Сказал руководитель Союза журналистов России. По словам Яковенко, в настоящее время 90% информационного эфира на общероссийских каналах занимает освещение деятельности президента, правительства, парламента и партии «Единая Россия». Альтернативная точка зрения на события отсутствует. Предполагается, что новый телеканал будет доступен до 80% населения России. Американский космический корабль «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. Космический челнок доставил на станцию грузы немецкого астронавта Томаса Райтера, который останется работать на орбите. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
И в Москве, и в Петербурге сегодня ожидается сухая жаркая погода. В Москве 25-27 градусов, в Петербурге 26-28, а на выходных в Петербурге ожидается повышение дневной температуры до 30-32 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире подготовка к российскому социальному форуму в Петербурге, исчезновение городских садов и скверов, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостями нашей программы будут председатель комитета по защите прав граждан «Наш двор» Ольга Покровская и руководитель петербургского отделения «Гринпис» Дмитрий Артамонов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. С 11 по 16 июля в Петербурге пройдет второй российский социальный форум. На нем соберутся антиглобалисты, представители экологических и правозащитных организаций различных социально-протестных групп. Городская власть разрешила проведение форума, шествия и митинга. Однако, по словам организаторов, петербургские оппозиционеры, участники форума, подвергаются притеснениям со стороны правоохранительных органов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин.
Второй российский социальный форум, который сами его участники называют «контрсаммитом», пройдет на стадионе имени Кирова. Уже дано разрешение на установку палаточного лагеря, примерно 30 палаток для приезжающих из-за границы и из других городов страны антиглобалистов, всего около 2000 человек. На форуме будет работать секция по защите прав и свобод граждан на митинги и публичные мероприятия против полицейского произвола, насилия и за свободу информации. Вторая секция – защита жилищных прав граждан, жителей общежитий, нанимателей и собственников. И третья секция связана с экологическими проблемами и им сопутствующими, например, с градостроительной деятельностью, уплотнительной застройкой. Будет обсуждаться тема исчезающего исторического Петербурга, городского общественного транспорта и другие. Помимо этого запланированы шествия и митинг на петроградской стороне у крейсера «Аврора». Несмотря на то, что городская власть по согласованию с Кремлем форум поддерживает, правоохранительные органы на основании операции «Антиэкстремист» притесняют участников форума, говорит один из руководителей движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик.
одна рука власти в лице вице-губернатора Тарасова и, видимо, городского правительства дает добро на проведение мероприятий, видимо, согласовав это сверху с Кремлем, а другая часть власти в лице ГУВД всех активистов оппозиции начинает шерстить по домам, причем с грубым нарушением закона. Когда людей с нарушением закона о милиции по звонку вызывают в райотделы, причем занимается этим уголовный розыск, когда к людям приходят домой, когда вместо того, чтобы по закону рассылать повестки и оставлять таким образом письменные доказательства, благодаря которым они могут потом обжаловать незаконные действия, допустим, в прокуратуру или в суд, сотрудники уголовного розыска предпочитают давить на стариков. У нас был случай, когда в экстремисты записали 78-летнего доктора наук.
Не все оппозиционеры примут участие в контрсаммите. Коммунисты подали заявку на проведение своего шествия и митинга по Невскому проспекту, однако власти им отказали. Тем не менее, представители коммунистической партии собираются устроить несанкционированное шествие. К ним, скорее всего, присоединятся и члены НБП, которые также намерены активно протестовать в дни саммита.
И в продолжение репортажа Дмитрия Казнина прозвучит опрос на улицах города. Корреспондент Радио Свобода Оксана Гулязина поинтересовалась у петербуржцев, что они знают об антиглобалистах.
Ну, как бы, люди, которые протестуют, за что-то борются. Каждый придурится по-своему. Ну, если без грубости, без хулиганства, пожалуйста. Пускай протестуют, их не право. Демократическое общество, что хотят, то и делают.
Антиглобалисты? Я не знаю. От слова глобальное, я не знаю. Антиглобалисты, кто вообще, что это такое? Кто это такие?
Они выступают против интеграции экономики одних стран в другие, и при этом наживаются крупные компании. Но это вот основное. И они как бы влияют уже в дальнейшем на экономику других стран, подчиняя ее своим интересам.
Ну, это, наверное, те, кто против чего-то глобального такого.
Это молодые люди, в основном из Западной Европы, которые протестуют против власти финансовых корпораций. Я не очень знаком с их теориями, вот. Хотелось бы познакомиться получше, но возможности такой нет. Но вот они, может быть, приедут сейчас в Петербург, и мы познакомимся поближе.
Нет, вы знаете, не могу сказать ничего по этому поводу.
Представления нет абсолютно, я как бы в политику особо не вдариваюсь, поэтому сложно сказать. Что они конкретно себя представляют, чем они занимаются, без понятия.
Я знаю, что эти люди стремятся противостоять объединению как бы мира под единой властью, скажем так.
Это люди, которые против того, чтобы прогресс происходил в мире. Может, я ошибаюсь?
Ну, наверное, это правильное движение, я так думаю.
Ну, сложно. Я как-то над этим вопросом не задумывался, поэтому боюсь вам что-нибудь правильно сформулировать и высказать свою мысль, тем более на ходу.
Антиглобалисты, террористы, у них окончание одинаковое. Коммунисты, фашисты. Ну, я слышала, что они что-то против саммита, например. А зачем это? Зачем они выступают против всяких этих вот таких мероприятий?
Я думаю, что когда стоят бабушки где-то против посольств или консульства, они стоят не за бесплатно. Те же самые студенты, они не объединяются в толкучки, особенно когда сейчас девочка с какого-то региона едет, ей 15 лет, вряд ли она заработала что-то за свою жизнь. Все это продумано, те же самые скинхеты, которые нападают на детишек. Все это продумано, все это платят. Я думаю, это партия власти. Игры играют с нами, просто игры.
Да, это люди, которые защищают окружающую среду и не хотят, допустим, увеличения количества атомных электростанций и так далее.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, что вы знаете об антиглобалистах.
С прохожими на улицах Петербурга беседовала Оксана Гулязина. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его, как всегда, представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же на сегодняшний день вас заинтересовало в петербургской прессе?
Доброе утро. Вот, пожалуй, важная тема. Заместитель прокурора Петербурга Андрей Лавренко заявил вчера, что члены банды Боровикова, взявшие на себя ответственность за самые громкие убийства на почве межнациональной ненависти, оговорили себя. На самом деле, к убийствам Хуршиды Султонова и Ву Аньтуана они отношения не имеют, а сотрудники агентства журналистских расследований, направившие следствие по этому пути, просто попались на удочку бандитов, которые хотели таким образом прославиться. Эти заявления зампрокурора Петербурга комментирует сегодня газета «Вечерняя Петербург». Журналисты агентства, которые работают с подобным контингентом, обычно не представляются, отмечает газета. Поэтому те, кто предоставлял им информацию, вряд ли знали, что имеют дело с журналистами. И если у преступников не было оснований думать, что они прославятся, то не было оснований и клеветать на себя. Так, может быть, убили все-таки они, а те, кто сидит невиновны, ставит вопрос «Вечерний Петербург». То же издание продолжает и тему, начатую вчера сменой. Читателей хотят поссорить с газетами. Почта из-за реорганизации срывает доставку корреспонденции. Такой заголовок в «Вечернем Петербурге». Сама же смена напоминает, что почтовый кризис продолжается в городе уже неделю. Причина – неудачная реформа местного управления почтовой службы. Вчера горадминистрация потребовала от почтовиков обеспечить бесперебойную доставку газет подписчикам. Смена обвиняет во всем директора городского управления Федеральной почтовой службы Игоря Самылина. И вчера в Петербург из Минска была доставлена одна из главных православных святынь – десница святого пророка Иоанна Крестителя. Как отмечает питерский выпуск российской газеты, Петербург стал последним российским городом, где верующие смогут поклониться руке, крестившей Иисуса. 12 июля православная реликвия отправится на Украину. Однако петербуржцам повезло больше, чем жителям других городов, считает газета, поскольку сегодня православные отмечают день Иоанна Предтечи, подчеркивает петербургский выпуск российской газеты.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии сегодня предотвращен взрыв на военном складе. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. В Иркутской области в районе горы Безымянной вторые сутки продолжаются поиски потерявшихся туристов. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последний». Известий Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Победа и поражение Московского международного кинофестиваля, книга писем Льва Гумилёва и зачем надо было столько лгать, исследование по истории Епифании и Верхнего Дона 12-17 веков. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». В Петербурге продолжаются конфликты, связанные с уплотнительной застройкой. Очень часто они происходят из-за уничтожения городских садов и скверов. Сколько их на самом деле в Петербурге? Можно ли доверять ежегодным отчетам о состоянии зеленых насаждений? Поможет ли новый закон о реестре зеленых насаждений общего пользования защитить скверы от застройки? Все эти вопросы обсуждались вчера в агентстве «Росбалт», рассказывает корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Подсчитано, что каждые полгода в Петербурге исчезает около 20 скверов. За 2005 год в судах было более 300 дел по поводу уплотнительной застройки. Какие именно зеленые площади ежегодно исчезают в городе? По закону эти подсчеты должны вести органы местного самоуправления, но у них на это нет средств. А садово-парковому хозяйству обнародовать эти данные, по мнению юристов и правозащитников, невыгодно. Слишком неприглядная открылась бы картина. Если бы соблюдалось федеральное законодательство, конфликтов по уплотнительной застройке не происходило бы. Так почему же они происходят, говорит адвокат Александр Баклагин.
Согласно федеральному законодательству, вся градостроительная деятельность у нас должна вестись в соответствии с документацией о планировке территорий. Таких видов документации несколько. Ну, например, это проекты межевания. В чем смысл проектов межевания? Разграничить территории, определить границы земельных участков. Еще один вид документации – это проект планировки. Наносятся так называемые красные линии, определяются границы дорожной сети, а также границы территории общего пользования.
Но именно это, оказывается, и не определено.
Создание проектов межевания, вот этот процесс, он тормозится в Санкт-Петербурге уже на протяжении 10 лет. На сегодняшний день, вот за исключением района Большой Жемчужины, который продвигает Матвиенко, проекты межевания отсутствуют.
Соответственно, никакие границы ни домов, ни территории общего пользования в городе не определены.
Создается ситуация полного правового вакуума, да, когда правительство, в общем-то, может захватывать любые земельные участки, как бы говорить, что вот вся территория Петербурга является городской территорией, хотя это совсем не городская территория.
Часто уплотнительная застройка становится возможной благодаря фальсификации данных о количестве жителей района, говорит директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Зачем все-таки нужно было изменять закон о публичных слушаниях? Элементарно, для того, чтобы исключить оттуда положение о том, какая точно документация представляется на слушание, всякие запреты, которые не позволяют представлять липовую документацию.
Если люди обращаются в суды, чтобы защитить свой сквер или сад, то, по мнению адвоката Евгения Баклагина, российская судебная система оказывается не готовой объективно рассматривать такие дела и защищать интересы граждан.
Тему репортажа Татьяны Вольской мы продолжим обсуждать с нашими сегодняшними гостями, председателем Комитета по защите прав граждан «Наш двор» Ольгой Покровской и руководителем петербургского отделения «Гринпис» Дмитрием Артамоновым. Ольга, Дмитрий, доброе утро.
Здравствуйте.
Наших слушателей также приглашаю принять участие в нашем обсуждении. Вы помните, что по телефону 8 800 200 ровно 2212 вы можете дозвониться к нам в студию и задать свой вопрос или высказать свое мнение. Ольга, скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы вчера как раз присутствовали в Росбалте при обсуждении того, что происходит в городе. Если российская судебная система оказалась не готова к рассмотрению вот таких дел в судах, как вы считаете, какие же возможности у петербуржцев, у граждан России, потому что это не только петербургская проблема, и существует на сегодняшнее время, чтобы все-таки защитить ту среду обитания, в которой хочется жить?
Вечный вопрос, да, для России. Я считаю, что возможности, какие были, такие остаются, несмотря ни на что. Ну, во-первых, добиваются своего только те граждане, которые ведут себя активно. И не надо полагать, что придет кто-то добрый, там, дядя, тетя, и все за вас решит. А вам остается только там, может быть, где-то поставить подпись. Нет. Нужно и подписи собирать, и на митинги ходить, и участвовать в гражданских акциях. Нужно обязательно использовать судебную процедуру, несмотря ни на что. Да, потому что судебную систему мы, конечно же, не можем доверять. Я согласна здесь с адвокатом Баклагиным. Вот, но тем не менее, ну, как говорится, трясти надо, иначе ничего не упадет на землю. Вот. И, кроме того, нужно понимать, да, вот я хочу заострить этот вопрос, что вопрос о зеленых насаждениях – это политический вопрос. Очень часто граждане обвиняют нас в том, что мы занимаемся политикой. Мы занимаемся политикой. Я, например, являюсь членом руководящего органа партии «Яблоко», не скрываю это. Потому что все, что находится в сфере решений управленческих, да, города – это есть политика. Вообще само слово «политика» произошло от греческого слова «полис». Так вот, решения эти принимает власть. Как влиять на власть? Способы известные. Надо только этого не бояться. Нужно ходить на выборы в том числе. Нужно смело заявлять свою позицию. Нужно звонить, нужно писать. Ну, а все остальное мы уже назвали.
У нас уже есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Есть у меня за домом зеленый дворик. Сплошные деревья. Настоящий лес, можно сказать. Соловьи поют. Даже сорок у меня недавно вот видел. Единственная просьба, я даже не знаю, кому это говорить. Не надо его только никак оккультуривать. Делать там детскую площадку и тому подобное. Потому что знаю, что половину деревьев вырубят. С других мест будут туда люди приходить. И прощай, зеленый дворик. Спасибо, до свидания.
Ну, с одной стороны, можно позавидовать нашему слушателю, что у него все так хорошо, а с другой стороны, какое-то такое эгоистическое настроение.
Нет, это не эгоистическое настроение, это настроение совершенно правильное. В том смысле, что каждый человек имеет право, да, выражать свою точку зрения по поводу той среды обитания, в которой он живет, по поводу своего двора. Другое дело, что надо понимать, что решения, они должны приниматься как компромисс, может быть, как договоренность, да, в этом должны участвовать и легитимные органы власти, и органы местного самоуправления. Проблема у нас в том, в нашем городе, вот я так считаю, что у нас все извращено. У нас местное самоуправление, органы местного самоуправления фактически лишены тех полномочий, которые вообще делают их настоящими органами местного самоуправления, решающие местные вопросы. В частности, у них нет полномочий заниматься учетом зеленых насаждений, заниматься в полной мере озеленением. Да? Ну, мы сейчас не об этом говорим, но тем не менее. Вот. Что касается вот данного как бы звонка, я вам хочу сказать, что в Санкт-Петербурге более 2000, по данным комиссии городского хозяйства, 2279 объектов зеленых насаждений зеленого пользования. Это мало для такого города, как наш, но все-таки это кое-что. Да, и среди них достаточно вот таких уголков.
Да, но мы слышали информацию, насколько быстро уничтожаются эти сады и скверы.
Да, мы с вами должны что-то делать.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, в начале этой недели активисты петербургского Greenpeace передали обращение в адрес губернатора города и депутатов, под которым стояли более 2000 подписей. Что это за обращение и в связи с чем вы предприняли такой шаг?
Это обращение было написано в связи с тем, что сейчас в законодательном собрании рассматриваются два законопроекта, которые, на наш взгляд, связаны между собой, и оба несут очень сильную угрозу для нашей окружающей среды, для прав граждан на благоприятную окружающую среду. Первый касается как раз вот вопросов общественных слушаний, то есть он практически превращает общественное слушание в фикцию. А второй закон касается изменений в действующий уже закон об охране зеленых насаждений, и планируется разрешить строительство в зоне зеленых насаждений различных пунктов общественного питания. Понятно, что в первую очередь это лоббируется различными сетями общественного питания, которые во многом уже начали реализовывать вот эти планы.
Ну, в общем-то, этот законопроект, то есть поправки в законопроект о зеленых насаждениях с тем, чтобы легализовать бизнес, который и так существует уже, во всяком случае, так некоторые депутаты, которые вносили эти предложения об изменении закона о зеленых насаждениях, они вот говорят, что ну, и так же существуют какие-то кафе, надо их легализовать. С одной стороны, нельзя не согласиться с этим, что деятельность пунктов общественного питания в зеленых зонах должна быть легализована, но вместе с тем, если такое будет разрешено, что можно будет и большие рестораны, то есть строить в каких-то парках. И как тогда будет учитываться вот тот реестр? Отрезали кусочек от зеленого насаждения, а дальше что? То есть вот от площади, которая занимается. И как будет потом все это оформляться?
Ну, фраза по поводу легализовать действительно присутствует в записке депутата Белоусова от «Единой России», который, собственно, и инициировал этот законопроект. На мой взгляд, достаточно странно, когда легализация незаконной деятельности является основанием для принятия какого-либо закона на уровне законодательного собрания. Это, во-первых. Во-вторых, дело не только в том, что существуют некие точки, которые построены с нарушением закона, да, и с ними надо разбираться. А сейчас очень активно идет застройка скверов. Вот известная сеть «Блин Дональдс», которая уже в очень многих местах в городе как бы продемонстрировала, что она в первую очередь хочет строиться именно в зеленых зонах, и практически любое ее строительство связано с очень сильными конфликтами с гражданами. Это и площадь Мужества, это и улица Верности.
Где, кстати, по-моему, удалось отстоять.
Там удалось отстоять.
На улице Верности не удалось.
На улице Верности пока не удалось. Причем там, извините, просто по генплану эта территория, это зона зеленых насаждений. И там вообще никак не может быть предусмотрено строительство такой забегаловки. Тем более, что рядом существует огромное количество мест, где можно поесть. И разговоры о том, что у нас в городе людям покушать негде, да, ну это... В самом случае, к академической точно отношения не имеет, да, и там строить еще одну закусочную — это совершенно лишняя вещь, учитывая, что, ну, один из немногих там остался скверов в районе, и, в общем, в первую очередь, наверное, надо его сохранить.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос, не знаю, или сообщение вашей гости. Уважаемая сударыня, юридическая грамотность сплошная. Адрес нужный даже правозащитников или какой-то партии, в частности вашего Яблока, даже в Смоленске, вот в областном городе, добыть почти невозможно. Но я что хочу сказать. В масштабах России идут потемкинские деревни, вырубаются яблони по трассе железнодорожной. Всюду яблони, не мешающие ни проводам, ничему. Что господин Фатеев или кто там, они все это знают. Вы понимаете, мы не сможем бороться с этими гигантами. Что будет, если врач и болезнь будут бороться против больного? Не победить, понимаете? Это пессимизм в жизни выстраданный.
Это наша слушательница из Смоленска звонила.
Очень эмоциональное выступление, которое всего лишь подтверждает остроту проблемы, да?
Но в то же время, да, если сидеть сложа руки...
Нет, конечно, мы тоже призываем к активности. Более того, показала практика, что активность граждан, она влияет на результат. Вот недавно, наверное, Дмитрий тоже знает, городское правительство, да, ну, еще не приняло решение, но подготовило уже решение об отмене, значит, как бы будущих строительств, так вот скажу, там что-то 10 или 15 участков, наиболее конфликтных, именно там, где граждане выступали очень активно.
И в том числе обращались в суды.
И в том числе обращались в суды.
Спасибо, беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят плоды законотворческой работы депутатов Госдумы в период весенней сессии. В гостях у Виктора Резункова, депутат Госдумы, заместитель председателя Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Попов и корреспондент «Новой газеты» в Петербурге Александр Самойлов. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии предотвращен взрыв на военном складе. Как сообщили в МВД республики, ночью часовой заметил, что на территорию погранотряда был переброшен через ограждение большой сверток. Прибывшие на место саперы установили, что в нем находятся емкости с бензином, гранатой и взрыватель. Самодельное взрывное устройство было обезврежено. В Иркутской области в районе горы Безымянной вторые сутки продолжаются поиски пропавших туристов. По информации МЧС, 3 человека отправились в поход 25 июня и не вернулись в назначенный срок. Связи с ними нет. Один из туристов страдает эпилепсией. Спикером Верховной Рады Украины избран лидер социалистической партии Александр Мороз. Морозу отдали голоса социалисты, коммунисты и партии регионов. Депутаты от «Нашей Украины» и блока Юлии Тимошенко в голосовании не участвовали. По мнению обозревателей, это означает распад оранжевой коалиции. Госдума России рассмотрит сегодня во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности. Законопроект предполагает, в частности, усиление ответственности за публичную клевету в отношении высших должностных лиц. В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В четверг было завершено оглашение обвинительного заключения, допрошены 4 свидетеля. В горах Алматинской области, Казахстан, сошел сель, разрушены 5 мостов. По предварительным данным, жертв нет. Как сообщили в МЧС, из зоны бедствия эвакуировано около 50 человек. В китайской провинции Шанси при взрыве в доме фермера погибли 43 человека, 28 ранены. Как сообщает агентство Синьхуа, произошла детонация взрывчатки, нелегально хранившейся в доме. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани заявил, что его страна серьезно заинтересована в разрешении кризиса вокруг иранской ядерной программы. Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по этому вопросу с членом руководства Евросоюза Хавьером Саланой. США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи после того, как она провела ракетные испытания. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Представитель отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом Калининградской области запретил членам общественной группы «Экозащита» выезжать в Петербург на время проведения саммита «Большой восьмерки». По словам сопредседателя «Экозащиты» Александра Королевой, ей позвонил мужчина, который представился оперуполномоченным отдела по борьбе с организованной преступностью и посоветовал не ехать в Петербург. По признанию лидера калининградских «зеленых», она впервые сталкивается с таким явным нарушением одной из главенствующих статей Конституции России «Право на свободное перемещение по стране». Петербургские архитекторы написали открытое письмо губернатору города Валентине Матвиенко и спикеру законодательного собрания Вадиму Тюльпанову, в котором выразили резкий протест против строительства в центре города 300-метровой башни комплекса «Газпром-Сити». Напомним, ее городские власти рассчитывают построить в устье реки Охта напротив Смольного монастыря. Архитекторы назвали эти планы настоящим преступлением перед будущими поколениями петербуржцев и попросили губернатора пересмотреть условия конкурса на проектирование небоскреба. По их мнению, его появление нанесет непоправимый ущерб облику города и войдет в вопиющее противоречие с существующим высотным регламентом, который губернатор сама подписала в 2004 году. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко не исключает платного въезда в центр города, однако только после того, как будет достроена кольцевая автодорога, перехватывающие парковки и отлажена работа общественного транспорта. Разделение транспортной сети на социальные и частные маршруты губернатор назвала ненормальным. Напомним, что в городской администрации уже готовятся документы для следующего этапа транспортного конкурса. Движение «Стоп-призыв» продолжает начатую им серию информирующих пикетов в Петербурге. Один из них пройдет сегодня у станции метро «Владимирская». Цель пикетов, как отмечают организаторы, обратить внимание сограждан на то, что вопрос о принципах и механизмах формирования современной российской армии должны решать не генералы, для которых привычная дешевизна солдатской жизни и солдатского труда составляет главное удобство собственной службы. Право на такое решение имеет только общество в целом, считают организаторы. Фестиваль «Арт-Собес» открывает сегодня деятельность движения против бедности, объединяющего 20 российских некоммерческих организаций и включенного в работу глобального движения против бедности. По словам председателя региональной общественной благотворительной организации «Ночлежка» Максима Егорова, фестиваль «Арт-Собес» — это попытка ответить на 4 социальных вопроса художественными средствами: где жить, где работать, где лечиться, где учиться. В рамках фестиваля состоится концерт «Твой голос против бедности», известных рок-коллективов в Молодежном театре на Фонтанке и художественные акции в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Движение готовит обращение к участникам саммита «Большой восьмерки» в Петербурге, в котором еще раз напомнит о ситуации с бедностью на планете и призовет лидеров стран-участниц саммита к выполнению своих же обещаний, данных на предыдущих встречах.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире Петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях председатель комитета по защите прав граждан «Наш двор» Ольга Покровская и руководитель петербургского отделения «Гринпис» Дмитрий Артамонов. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Это Владимир из Саратовской области. Доброе утро, уважаемые сограждане. Вопрос мне представляется вот в чем. Сохранение достигнутого когда-то уровня городской жизни необходимо для большинства или для меньшинства горожан? Если для меньшинства, то битва за зелень представляется уже мне проиграна. Если для большинства, то оно способно инициировать принятие закона о разделе городской территории между ее жителями хотя бы на уровне домов и их дворов. Ведь все вы являетесь членами как бы городской коммуны, и ведь собственность земельная в городе, она это не собственность власти или депутатов, или думы, а это собственность самих горожан. Так и ведите себя как собственники, конкретизируйте эту собственность, доведите ее до своего уровня, до уровня хотя бы домов.
Владимир, скажите, пожалуйста, а как в Саратове обстоит дело с зелеными насаждениями? Но уже, к сожалению, отключился. То, что звучало в нашем репортаже о том, что территории Петербурга как раз и не размежеваны, и сейчас вот при создании ТСЖ одним, тоже юристы говорят, что вот одним из способов борьбы с уплотнительной застройкой, как правильно сказал наш слушатель, это есть возможность создания ТСЖ и создания кондоминиума, то есть это придание территории дворовой к этому ТСЖ. Но это что же? Это получается, что опять все на плечи граждан, и в том числе вот эти вот оформления кадастровых планов ляжет. И насколько возможно вот так вот таким образом действительно бороться за свою территорию?
Ну, это только часть решения вопроса. Понимаете, градостроительный кодекс и сопутствующая, так сказать, правовая документация, да, она предполагает выделение участков не только для жилых домов. Существуют нормативы, они утверждены там всякими ГОСТами, СНИПами и так далее. По этим нормативам нам с вами очень много чего полагается. Прежде всего, нам полагается двор. Да, существует там и в земельном кодексе. Не буду останавливаться на конкретных цифрах, но это достаточно большие дворы, если их выделять по закону. К сожалению, наша власть, она сначала рассчитывает по закону, а потом выделяет по понятиям.
Ну,
да?
А потом закон этот поворачивает туда,
да,
куда удобно.
Значит, кроме того, нам необходима территория общего пользования. Это дорожки, это скверы, это автостоянки. Нам необходимы территории, на которых бы располагались общественные здания. Это школы, это поликлиники, это магазины. нам необходимы дороги, как магистральные, так и внутриквартальные. Так вот, почему, например, адвокат Баклагин, который вот сегодня был, звучал, да, уже на радио «Свобода», почему он выражает такое беспокойство по поводу немежевания территории Санкт-Петербурга? Да вот именно поэтому, если бы территория была размежевана, как вы говорите, по закону и по нормативам, то сразу бы стало понятно, что вот здесь строить нельзя, да? Межевание – это способ определения действительно свободных участков. А там, где строят сейчас, ведь строят-то по какому принципу? Ну, это же не новость, да? Строят, так сказать, в золотых местах. Там, где рядом парк, там, где есть уже инженерная сеть. Причем не вкладывая ничего ни в благоустройство, ни в обновление инфраструктуры, ничего не делая, получают вот этот кусок и, что называется, стригут с него дивиденды. Вот насчет инфраструктуры зеленой я как раз хочу сказать. У нас есть действующий закон об охране зеленых насаждений, и там есть специальная норма о том, что если зеленые насаждения уничтожены там в соответствии с необходимостью либо противоправным способом, то обязательно проводится компенсационное озеленение, так называемое. То есть обязана власть, я подчеркиваю, обязана посадить не менее того же количества зеленых насаждений. Причем там даже есть нормы по расстоянию, да, ну, не буду все их повторять, но суть в том, что вблизи этого места. Я хочу привести вам пример, вот мне очень близок этот пример, я живу в Московском районе. Смоленский сад уничтожен, да, единственный сад, который в северной части Московского района, там около обводного канала. Ни дерева не посажено, да, огромная стройплощадка, ни дерева не посажено. Вчера приводились некие цифры, да, о том, что компенсационное озеленение в целом по городу не проводится. Ну, вот я не знаю, может, Дмитрий, другие сведения, но в Московском районе точно не проводится. А деньги в бюджет поступают. То есть, грубо говоря, вот если стройка идет, да, как бы мы к этому ни относились, строители вносят определенные платежи в бюджет города, в том числе и плату за будущее компенсационное озеленение. Бюджет города в лице нашего правительства городского берет эти деньги и компенсационное озеленение не проводит.
Дмитрий, вы знаете какие-то адреса, где были бы проведены вот такие меры по компенсационному озеленению?
Я не знаю таких мест, и я думаю, что таких мест просто нет. По той простой причине, что, согласно закону, правительство должно было еще 2 года назад издать постановление, утверждающее порядок проведения компенсационного озеленения. Понятно, что в законе нельзя все по пунктам точно прописать. Да, то есть, с одной стороны, да, закон действует, компенсационное озеленение должно быть.
То есть нет подзаконных актов.
Но подзаконного акта нет, причем я совершенно уверен, что ну, 2 года, да, это означает намеренное нежелание принимать это постановление. Да, и управление садово-паркового хозяйства, которое отвечает за это, оно так и говорит, что, ребят, ну все замечательно, да, мы должны как бы, но как? Нам не написано как. Вот. А денежки действительно перечисляются. Ни одно предприятие, ни одна строительная компания не получит разрешение на вырубку, пока не перечислят в бюджет восстановительную стоимость. Это не маленькие деньги, кстати говоря. Куда они деваются, при том, что существует в бюджете отдельная строка для учета этих денег? И они могут идти только на восстановительное
озеленение. Это, наверное, вопрос уже контрольно-счетной палате и прокуратуре.
Нет, вы знаете, это вопрос в том числе и к фракции «Единая Россия» в городском парламенте. Вот вместо того, чтобы легализовать, будем называть вещи своими именами, преступную деятельность по строительству в зеленых зонах, да, противоправную, противозаконную, пусть бы они озаботились, скажем, формированием у правительства политической воли к изданию вот этого правового акта. Пусть бы они вызвали членов правительства, да, у них там большинство, они решают все вопросы. Оппозиция, она немногочисленная, и любой поставленный оппозицией вопрос, он просто отклоняется парламентским большинством. Так вот, пусть бы вообще озаботился тот же депутат Белоусов, не будучи вырубкой зеленых насаждений в парках, да, не легализацией вот этих вот противоправных уже случившихся действий, а тем, чтобы закон выполнялся, а то легализовать. Знаете, это примерно так. Вот вас обворовали, а потом к вам приходит милиционер и говорит: вы заберите, пожалуйста, свое заявление. Ну, он же все равно уже вас обворовал. Так давайте мы ему это простим. Ну, что там от вас? У вас же еще что-то есть, наверное, правда?
Я знаю, что на 13 июля в разных районах города намечена акция инициативных групп, такая общегородская, как раз против уплотнительной застройки. В чем она будет заключаться, Ольга? Вы знаете что-то об этом?
Ну, конечно, я знаю. Значит, граждане, которые, скажем, борются за сохранение своих зеленых территорий, пока что планируют выйти на некий субботник, все-таки как-то там что-то прибрать. Может быть, даже посадить цветы, еще что-то. Но это сейчас в процессе обсуждения, поэтому я бы не хотела вообще за организаторов этой акции давать
информацию. А не боитесь, что это ведь уже самое преддверие саммита будут какие-то... Вот мы только что слышали, что запрещают и представителям экозащиты приезжать на социальный форум, который будет проходить в Петербурге.
И что касается меня, я ничего не боюсь, а у граждан надо спросить. Но я думаю, что благоустройство территории — это настолько замечательная акция, что ну кто может против этого протестовать, да?
Дмитрий, а вы как-то, петербургский Гринпис, будете принимать участие вот в том социальном форуме, который должен пройти в Петербурге?
В Петербурге пока этот вопрос решается. Мы в первую очередь участвуем в так называемом саммите «Общественная восьмерка», да, это такой международная встреча, которая происходит и в Москве, и будет происходить еще в Питере определенные мероприятия. Ну, там обсуждаются, в общем, те же самые вопросы, которые ставятся на «Большую восьмерку».
Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинском военном суде сегодня продолжится допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Более 30 человек погибли за минувшие сутки в Ираке в результате взрывов и вооруженных нападений. Глава ядерного ведомства Ирана Али Лариджани ведет в Брюсселе переговоры по ядерной проблеме с членом руководства Евросоюза Хавьером Соланой. В горах Алматинской области Казахстана минувшим вечером сошел с сели, разрушены 5 мостов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Американский космический корабль «Дискавери» пристыковался к Международной космической станции. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с председателем комитета по защите прав граждан «Наш двор» Ольгой Покровской, руководителем петербургского отделения «Гринпис» Дмитрием Артамоновым, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а какова вообще ситуация в Петербурге? Только ли уплотнительная застройка ухудшает ту среду обитания, которая существует на сегодняшний день, или еще какие-то есть вопиющие факты?
Это вопрос очень такой объемный. Конечно, много чего есть, но если говорить именно о зеленых насаждениях, уплотнительная застройка — это то, что видно, да, то, что заметно. Конечно же, не только это, и зеленые насаждения являются замечательным индикатором состояния воздуха в городе. И то, что мы видим, вот особенно в центре города, да, когда там по 5 раз пытаются посадить какие-то липы, да, там около гостиного двора, еще где-то, они постоянно сохнут и умирают. Это очень хорошо показывает, чем мы с вами дышим еще. И если даже деревья там не могут прижиться, да, то каким образом это влияет на наше здоровье, в том числе и на продолжительность жизни, и на ту же самую демографическую ситуацию, да. То есть у нас-то принцип у властей побольше родить, да. Вот, хотя на самом деле, наверное, принцип должен быть в первую очередь подольше жить и получше жить.
Ольга хотела добавить
что-то. Я хочу добавить, что кроме этого существуют и другие факторы, которые лишают нас зеленых насаждений. Прежде всего, это неграмотное, а может быть, попустительское управление вот этим зеленым фондом, да, ведь он требует ухода. Он требует профилактики. Вообще он требует профессионального отношения. Вдоль московского универмага росли голубые ели. Они там были посажены очень давно. И, конечно, они потеряли свой прежний, ну, такой, знаете, стройный вид. Их сейчас под саммит вырубили. И там посадили зеленые ели. Так вот, я как биолог по первой профессии могу вам сразу сказать, что зеленая ель в городе не растет. Да?
Она вообще профессионализм вообще в подходе.
Ну, не знаю, вот я, конечно, не ботаник такой, вот, у меня не узкая специализация, не ботаническая, но я так подошла, даже посмотрела, зеленые ели там посадили. Может быть, это, конечно, какой-то особый там выведенный сорт, возможно, будем на это надеяться, да, ну, вот так вот, на первый взгляд, обычная зеленая ель, ну, хорошая, из питомника, контейнерная. Так вот, уже я вижу, что часть деревьев погибла, да, уже проводилась обрезка сухих елок. Ну,
самое главное, опять-таки, создать антураж вот к проведению саммита.
Ну да, но мы же видим с вами это. Вот и Дмитрий говорит, что деревья постоянно посадят, заменят.
Ну, на Московском проспекте, кстати, вот от участка от Московское метро до Парка Победы решили, вот они там действительно уже не приживаются несколько лет. И сейчас, когда была реконструкция, о которой торжественно наконец объявили об окончании реконструкции Московского проспекта, там большинство деревьев просто вырубили.
Никакой реконструкции там не было. Давайте не путать. Косметический ремонт, да, построение вот этих потемкинских деревень, реконструкцию. Положили асфальт, положили плитку, причем очень непрофессионально, опять же, в морозы клали, да, там что-то в морозы, что-то, наоборот, на скорую руку перед саммитом. Никакие коммуникации не были переложены, да, никакие трамвайные пути убрали местами. Там вообще какая-то очень странная такая ситуация. Да, на время вопрос решен. Но я думаю, что первый же прорыв трубы в морозную погоду приведет снова к перекрытие Московского проспекта.
Ольга, скажите, пожалуйста, ну вот наш двор, который пытается отстоять права граждан, может быть, какие-то рекомендации, каков алгоритм должен быть у гражданина, если вот он узнает, еще вот вопрос о том, как узнают наши граждане о том, что вдруг у него под окнами будет расти здание вместо некоторого...
А вот это то, о чем Дмитрий только что говорил, да, граждан фактически лишают возможности что-то узнать заранее, потому что вот закон об общественных слушаниях, да, я вот горжусь, я была в рабочей группе, которая готовила этот закон, тогда просто добились того, что этот закон приняли, да, это отдельная история, не буду на ней останавливаться. Он предусматривал именно такую процедуру, которую в обязательном порядке приводила в конечном счете к тому, что информация доводилась, во всем случае до тех, кто этого хотел. А сейчас и информация не доводится, и действительно объем документов, которые обязаны предоставить строительная организация и администрация, он резко изменен, да, и в результате это информирование приведет к тому, что останется такая рекламная акция, несвоевременная, никто о ней не будет знать.
Когда уже поздно даже в суд обратиться будет?
Ну, вообще, я считаю, что что-то делать никогда не поздно, да. Может быть, мы не добьемся максимума, но хотя бы добьемся какого-то промежуточного результата. Но это вопрос личной активности, я вам скажу. Рекомендаций никаких давать не буду. Вообще, на самом деле, все на виду, все на слуху. Люди даже известны. Те, кто хотят, они обязательно находят тех, кто им помогает. Поэтому я думаю, что это не проблема на сегодняшний день.
У нас есть дата.
Я бы дал, с вашего позволения, одну рекомендацию. Она заключается в том, что необходимо объединяться. Объединяться с соседями, объединяться с другими группами и пытаться что-то делать совместно. Только это может каким-то образом изменить ситуацию. По поводу информирования, действительно... Возможно, такие ситуации, что в суд будет обращаться и поздно, да, и при этом, может быть, и в суд будет обращаться, не будет вопроса, да, для суда, потому что то, что сейчас вот так быстро был пробит этот закон об общественных слушаниях, о публичных слушаниях, это в первую очередь показывает, что власть испугалась общества, потому что несколько раз инициативные группы выигрывали суды против власти, причем, вы понимаете, в районных администрациях, да, суды против районных администраций в районных судах, которые сидят обычно даже в одном месте. Вот. И были случаи, когда суды выигрывались и отменяли слушания. Власть испугалась этого и решила, что раз она не в состоянии выполнять закон, обеспечивать права граждан, то лучше этот закон просто поменять.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Николай, Санкт-Петербург.
Добрый день.
У меня, знаете, беспокойство вызывает сплошное асфальтирование придомовых территорий. Наш город стоит на воде, понимаете, и земле нашей необходимо дышать, обязательно испарять влагу. Этому способствует очень деревья и прочие зеленые насаждения. Так вот, во многих местах, мне кажется, вместо асфальта можно на свайках устанавливать ажурные решетки бетонные или железобетонные, например, в местах автостоянок и вот в придомовых территориях. Тогда, ну, ну там может расти трава. Решетки можно поднимать и хотя бы раз в 2-3 года чистить это место, там перезасевать траву и прочее. Как вы на это смотрите?
Ну, это к вопросу о рациональном природопользовании.
Да, это к вопросу о местном самоуправлении.
Я хочу еще добавить, что на самом деле асфальт является очень сильным канцерогеном. Mm-hmm. И асфальтировать территорию перед домом – это вообще достаточно глупое решение в принципе.
Да, да, да. Ну вот, понимаете, у нас все вопросы решаются из Смольного, да, сидит там умный дядя какой-то.
Который лучше знает,
да, что который делать. Лучше знает, что нужно делать в Колпино, в Московском районе, да, там, в Пушкине. Все за асфальт. Это же проще, да, вот ему-то проще принять такое общее решение. А, наверное, ситуация разная в разных местах. И возможности разные в разных местах, да. И жители хотят разного в разных местах. Так вот, отдайте, это местный вопрос. Нет. Ну, понятно, потому что вместе с полномочиями надо отдать деньги. А кто что у нас добровольно деньги отдает?
Дмитрий, вы бы могли привести статистику, как часто в вашу организацию обращаются жители вот по вопросам об угрозе зеленых насаждений, и ведете ли вы такой учет, чтобы потом где-то опубликовать, вот, представить власти, вот, посмотрите, что же вы делаете?
Ну, в среднем где-то к нам обращается по 3 человека в день. Причем самое грустное, что обычно люди обращаются, когда уже у нас рубят. Да? То есть вот сейчас у нас рубят, приезжайте, спасайте. Да, к сожалению, таким людям помочь невозможно на этом этапе. Это первый момент. И второй момент, то, что действительно очень многие люди рассчитывают просто, что вот они куда-то позвонят и им помогут. Да, кто-то вот придет и защитит их права. Спасибо.
Ну, такая иждивенческая позиция.
Да, мы помогаем только тем людям, которые сами пытаются что-то делать, которые объединяются, которые, там, не знаю, подают в суд, собирают подписи, устраивают акции протеста. Мы им готовы помочь, насколько у нас хватит сил. Но когда человек просто говорит, придите меня спасите, я ничего делать не буду, я никому не верю, извините, господа, вот тогда живите в том, в чем вы живете.
Ситуация с юнтовским заказником – еще одна острая тема. Следите ли вы за развитием событий, что происходит там?
Мы следим, там как раз та ситуация, когда люди готовы объединяться и готовы что-то делать, там достаточно большая инициативная группа собрана, и они реальные действия предпринимают. Угроза действительно очень серьезная, но она заключается в том, что мы просто-напросто потеряем действительно юндоловский заказник именно как заказник. Я хочу напомнить, что это комплексный заказник, то есть там охраняется не какой-то конкретный вид, он ценен именно как природная территория в комплексе. Это достаточно уникальное место даже для Ленинградской области, я уж не говорю для Петербурга. Там обитает большое количество редких животных, птицы там останавливаются перелетные, там множество редких видов растений. А то, что фактически по границе заказника пройдет дорога, пройдет трасса, конечно, придет к его уничтожению. Формально трасса пройдет не по самому заказнику, да, а по так называемой буферной зоне, у которой нет никакого статуса. И формально как бы все будет правильно. Но, по сути, заказник, конечно, будет уничтожен.
Опять возвращаемся вот к этим юридическим оформлениям всех документов, межеваниям. А скажите, на ваш взгляд, все-таки вот то, что предлагают сейчас гражданам оформить ТСЖ, поможет ли это в плане, скажем, сохранения своей придомовой территории, какой-то ближайшей среды обитания?
Ну, я вам сразу скажу, как юрист, что ТСЖ, как таковой, то есть товарищество собственников жилья, его создание преследует совсем другие цели, да, то есть ТСЖ образуется с целью совместного управления своим жилым домом. Да, конечно, придомовая территория, если объединившиеся граждане смогут добиться от власти ее выделения, им легче
а
будет.
А юридические законы есть вот для того, чтобы добиться выделения?
Законы есть. Закон есть, да, но у нас же власть... Понимаете, прелесть текущего момента состоит в том, что законы не исполняются. Они исполняются избирательно, и в этой части тоже. Вот. Но добиваются, на самом деле, вот все так, как только что сказал Дмитрий. Те, кто очень активны, те, кто готовы добиваться, в конце концов всего добиваются. Это несправедливо по отношению к гражданам вообще, да, потому что должны исполняться законы, власть их должна исполнять. Но вот имеем то, что имеем, поэтому должны вести себя соответственно. Если добьется ТСЖ выделение придомовой территории, да, то, конечно, своей придомовой территории, оно там в пределах существующих нормативов может все что угодно делать, в том смысле, что там сажать зеленые насаждения, охранять их, да, разводить цветы. Но двор ведь не ограничивает наших интересов, правда? Нам с вами интересны парки и скверы. Но не только же во дворе мы хотим гулять. Мы хотим с ребенком пойти погулять. Мы хотим показать ему зеленый парк. Мы хотим общаться с другими людьми, да? И для этого существует территория общего пользования.
Которая вот урезается с каждым годом.
Да, урезаются, гибнут, уничтожаются.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с председателем Комитета по защите прав граждан «Наш двор» Ольгой Покровской и руководителем петербургского отделения «Гринпис» Дмитрием Артамоновым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Испытания северокорейских ракет. Почему рубль не стал более конвертируемым? Косово и независимость провинции, роль Организации Объединенных Наций и бизнес-леди Южного Кавказа. Эти темы сегодня в программе «Время и мир». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Европейский Союз разочарован действиями Ирана.
Свободу Александру Казулину.
Не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наша обязанность делать все для защиты граждан Израиля.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, оскорбляла в присутствии других подростков.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.